Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Тульской области. К чему приведет добыча золота в девственных лесах Коми? И всю первую половину часа мы посвящаем разговору с Мариной Литвиненко, вдовой Александра Литвиненко, умершего в результате отравления полонием в Лондоне 23 ноября 2006 года. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В связи с высылкой из России корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга, как написали международные издания, высылкой в стиле «Холодной войны», многие сегодня вновь вспомнили историю Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным элементом полонием. Между тем, вдова Александра Литвиненко, Марина, сейчас совершает турне по Соединенным Штатам. Напомню, за это время вышла ее книга, написанная в соавторстве с Александром Гольдфарбом, Саша, Володя, Борис. История убийства. С Мариной Литвиненко говорил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Марина, давайте начнем с вашей поездки по Америке. Какие у вас остались впечатления? О чем вас спрашивали?
Это было очень интересно. Это было впервые, когда такое количество встреч мы провели на русском языке. И встретились с людьми, которые давно живут уже вдалеке от России, от бывших республик Советского Союза, но продолжают интересоваться всем тем, что происходит в связи с новой Россией. И было очень приятно знать, что многие прочитали нашу книгу и на английском языке, проявили интерес к нашему изданию на русском языке. Хотелось бы, конечно, видеть больше людей молодого поколения, потому что это продолжает интересовать все-таки людей старшего поколения, которые жили в свое время и в бывшем Советском Союзе, и в России. Но вот последняя встреча в Бруклине показала, что и молодое поколение интересует все эти проблемы. И что самое главное, наверное, для меня, я встретила очень глубокое понимание. Люди подходили, даже продолжают меня сочувствовать, несмотря на то, что прошло уже больше 4 лет. И для меня это было очень важная встреча.
Я, конечно, тоже читал книгу и по-английски, и потом по-русски. И вы знаете, иногда мне кажется, что эта история уже полузабыта. И что именно на это, видимо, и рассчитывали люди, замешанные в ней. Пройдет время, и можно будет рассказать совсем другой сюжет. У советского агитпропа, как мы знаем, большой опыт по этой части. Я однажды в своих текстах даже попытался представить, каким именно будет этот выдуманный сюжет. Ну, например, как Саша и Володя вместе боролись со злодеем Березовским, и как злодей Березовский Сашу за это убил. И как бы первые шаги по направлению к этому сюжету Кремлем уже сделаны. Вот как вы считаете, такое возможно?
Ну, по поводу полузабытости, наверное, я не буду с вами соглашаться, потому что для меня это не может быть полузабытым. И, как ни странно, вытаскивание Лугового каждый раз на свет говорит о том, что кому-то и там выгодно не забывать эту историю. Потому что кто стоит за убийством моего мужа, и в России наверняка знают об этом, и боится того, что Луговой в какой-то момент, не дай бог, будет выдан в Англию или что-то произойдет, и мы узнаем все-таки, кто стоял за этим преступлением. Или кому-то это окажется выгодным разыграть эту карту, и отношения между Россией и Западом могут быть налажены, и дело моего мужа может явиться одним из важных моментов налаживания этих отношений.
Вы знаете, во-первых, конечно, не все наши слушатели читали книгу, а во-вторых, после книги прошло время, и вы наверняка продолжаете думать об этом, осознавать, пытаться понять, что же произошло. Мы с вашим соавтором Алексом Гольдфарбом говорили однажды о том, что Саша был двойственной личностью. С одной стороны, чистый и наивный романтик, такой энтузиаст борьбы с преступностью, а с другой – сильный мужчина и опытный опер, знакомый с темными сторонами жизни. Марина, каким он был для вас лично, в ваших глазах?
Да, вы правы. Саша не был однозначным человеком. Но самое главное для меня, что он был цельным и настоящим. Он был настоящим и позволял мне себя чувствовать очень уверенно с ним, несмотря на то, что жизнь была с ним непростой. Знаете, это счастье любой женщины – быть любимой, знать, что ты единственная, и каждый раз находить это в глазах, каждое утро видеть, что ты самая лучшая, что ты самая красивая и самая любимая.
Он оказался в эпицентре российской политики, на самом ее острие, просто в силу обстоятельств. Он никогда не стремился играть ту роль, которую ему, в конце концов, пришлось сыграть. Скажите, вы почувствовали эту тяжесть, когда она свалилась ему на плечи? Он с вами обсуждал эти дела, или он не хотел делить эту ношу, тащил этот груз в одиночку?
Ну, это безусловно. Я видела, как Саша менялся, начиная с 94-го года, я думаю, как работать все становилось сложнее и сложнее. Как преступления против людей, людей бизнеса, просто людей становились все изощреннее. Люди теряли свой бизнес или бизнес становился подконтрольным. И в это все чаще и чаще вовлекались люди, которые стояли на самом верху иерархической лестницы в ФСБ. То есть практически ни одно уголовное дело серьезное, а тем более Саша работал против организованной преступности, потом он работал в антитеррористическом центре. После того, как началась Чеченская война, это было не только связано с войной, это, опять же, это был в определенной степени бизнес для многих людей. И Саша столкнулся со всем этим беззаконием, и ему было очень-очень трудно. Иногда он мог со мной поделиться, но чаще всего это звучало: «Марина, ты себе не представляешь, что я знаю и как с этим трудно жить». И вот это последнее, когда он решился, то есть подал заявление на том, что его призвали убить Березовского, для как бы озвучивания этого ему потребовалось практически 2 месяца, чтобы все проанализировать, осознать, что произошло за последние месяцы его работы в УРПО. Во всяком случае, да, это было сложно, и это происходило все на моих глазах.
Вот когда он выступил против своего непосредственного начальника, генерала Хохолькова, начальника отдела по борьбе с оргпреступностью ФСБ, он это делал потому, что все еще верил в то, что ФСБ способна к самостоятельному очищению, в изначальную честность и чистоту Лубянки? Или это был сознательный акт борьбы уже с системой?
Я думаю, что это был уже сознательный акт борьбы с системой, потому что прежде чем выйти на эту пресс-конференцию, я сказала, уже было проведено и внутреннее расследование, была вовлечена кремлевская администрация, но ничего не помогало. Все было ясно, что люди связаны друг с другом, и никто не собирается серьезно заниматься расследованием того, что вот к тому времени уже происходило в ФСБ. И в первую очередь эта пресс-конференция позволила защитить рядовых сотрудников их управления от совершения преступления, потому что Саша понимал, что люди, замазанные кровью и абсолютно уголовными преступлениями, просто станут инструментом в дальнейших преступлениях, в которых их могли вовлечь. И, во-вторых, это, наверное, была возможность сохранить их всех собственную жизнь, потому что они все прекрасно понимали, так как люди в ФСБ расправлялись с неугодными, а политиками, с людьми бизнеса, они точно так же могли поступить и с ними.
А когда ему стало ясно, что ФСБ, ну вот как однажды Ельцин сказал, принципиально нереформируемое ведомство, порочное по самой своей сути?
Саша пришел в центральный аппарат в 91-м году, и до 91-го года это в основном было, можно сказать, армия, больше, по большей части. Последнее его место — это была дивизия Дзержинского, это вот ударный отряд КГБ тогда еще это было. А в 91-м году, когда уже КГБ перестало существовать, он перешел в центральный аппарат. И к 94-му году, я думаю, у него уже началось осознание того, что что-то происходит не так. Потому что я сама лично печатала его докладную записку, не знаю, насколько она получила дальнейшее движение, в котором на имя тогда еще президента России Ельцина он писал о том, что мафия, которая сейчас еще только контролирует рынки и палатки, очень активно стремится во власть. И каким образом это сплетение произойдет в скорости, как это быстро происходит, и какое вообще страшное будущее ждет Россию, если этому просто не поставить заслон. Это Саша уже осознал в 94-м году. А к 98-му году, когда он перешел в управление по разработке преступных организаций, он понял, что это уже как раз та форма, которая начинает работать не в защиту людей, а против людей. И вот тогда, а имея большую склонность к анализу, к сопоставлению фактов, а у него было очень много фактов, и видя, что люди, которые пришли и к управлению в ФСБ, и к власти, имеют очень сильное преступное прошлое, абсолютно прямые контакты с мафиозными структурами, вот тогда он уже понял, что уже молчать нельзя.
Как произошел ваш побег? Что объяснял вам Саша, почему это необходимо? И особенно про ваш разговор после визита в американское посольство в Анкаре. Ну, вы знаете, какой разговор? Про предательство.
Все, что произошло в 2000 году, естественно, для меня было шоком. И когда меня спрашивают, я продолжаю думать, боже, как это вообще все могло случиться. Но вот в Саше была удивительная способность настаивать на некоторых вещах так, что ты понимаешь, что не спорить, не рассуждать уже не имеет смысла, потому что человек реально знает, что это надо так делать. Но когда Саша настоял на том, чтобы мы купили тур и уехали куда-нибудь за границу, что ли, это уже было удивительно. Но это было сказано так, что я поняла, дискутировать на эту тему бесполезно. Но у меня даже не было и мысли о том, что это поездка из России, то есть что это билет в один конец. У нас был тур на 2 недели в Испанию. Я знала, что в определенный день я должна буду вернуться. И мы с Толей уезжаем. В Испании, когда Саша начал звонить, и я так еще в тот момент и не знала, откуда он мне звонит, он начал вести разговор о том, что, наверное, мы в Москву не вернемся. Что для меня было опять просто разговорами, но я была уверена, что мы вернемся в Москву. И потом, когда мне рассказывал Саша, что он 2 раза уже был на пути в аэропорт, потому что он понимал, что меня убедить трудно, что я вообще, не то чтобы мне нужны были гарантии, у меня даже не было понимания того, как я смогу жить в другой стране. С сыном, которому 6 лет, которому вот надо было уже пойти в школу, у нас было много всяких дел в Москве. И когда я говорила: Саша, ну я все понимаю, что против тебя уголовное дело, что есть угроза, что тебя опять посадят в тюрьму, но ты же уже вот отсидел в тюрьме, суд же оправдал тебя, и есть все-таки надежда и на честных людей, и на справедливое правосудие. На что мне Саша сказал, что нет, Марина, забудь, справедливого правосудия туда больше не будет. И уже когда я сейчас сяду в тюрьму, я уже из нее не выйду. И той поддержки, которую ты получала от людей, на самом деле, от нас никто не отвернулся за те 9 месяцев, которые Саша сидел в тюрьме, уже не будет, потому что люди будут бояться. И еще это не было для меня таким вот сильным доводом, что я должна не вернуться. Но когда Саша сказал: ты понимаешь, Марина, что я сам один никогда не уеду, потому что мне ничего не надо в этой жизни. Для меня очень важны вы, ты и Толя. И я поняла, что от моего решения зависит жизнь человека. И после Испании мы перелетели в Турцию, куда приехал Саша. Как оказалось, он приехал оттуда из Грузии. И уже находясь в Турции, мы начали думать о том, куда же мы можем поехать дальше. Потому что первое, конечно, было решение пойти в американское посольство в Анкаре. Но так как Саша не был ни сотрудником внешней службы разведки, он не обладал никакими стратегическими секретами. Единственные дела, которые шли через ФСБ по поставкам продовольствия или какого-то снаряжения, они не оказались очень серьезными для американцев. И после беседы в американском посольстве, который был очень тяжелый, на самом деле, было как-то очень нервно, очень странно, нам сказали, что спасибо большое, пожелали успехов, объяснили, что мы можем ждать какое-то время в Турции, и на самом верху, где-то там в Америке, будет решаться возможность получения грин-карт или въездной визы. Но стало ясно, что после того, как мы зашли в американское посольство, это не останется незамеченным ни в русском посольстве, ни людьми, которые могут интересоваться, кто же туда заходит. И сразу возникло ощущение, что за нами начали после этого следить.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем разговору с вдовой Александра Литвиненко Мариной, в котором также принимает участие друг покойного Александр Гольдфарб. С ними беседует Владимир Абарин.
Александр, когда вы надписывали мне книгу свою, вы написали, что ее название подсказал вам заголовок одной из моих колонок. Но это сейчас не важно, а важно то, что у книги имеется посвящение всем предателям или всем изменникам Родины. Что это значит?
Я имею в виду, что в России есть, в Советском Союзе еще есть довольно славная традиция, когда люди, осознавшие, что они работают в преступной организации, я имею в виду КГБ СССР, так сказать, решали, что их долг начинать работать против этой организации и переходили на сторону противника. Ну, наиболее яркий пример этому, допустим, Олег Пеньковский и другие такие люди, все, многих из них поймали, расстреляли. И такие же люди были в нацистской Германии, которые, так сказать, шли против своего правительства. И в этом отношении, я так считаю, что Саша относится к этой же самой традиции. И неудивительно, что такие люди в Великобритании, как Олег Антонович Гордиевский, приняли его за своего, и, так сказать, Саша этим очень гордился. В этом смысле я считаю, что изменники Родины, в кавычках, очень достойные люди, когда Родина превращается в такую людоедскую структуру, то святой долг каждого человека и изменить.
Марина, вот есть вопрос, который меня очень волнует, и который я постоянно задаю людям, знавшим Сашу. Почему он пошел на контакт и даже вступил в какие-то деловые отношения со своими бывшими коллегами, с Луговым, Ковтуном и Соколенко? Он же не мог не сознавать, что ведь это были представители конторы, с которой он сам порвал. Он что, расслабился в Лондоне, потерял бдительность? Или он рассчитывал на свой опыт, надеялся их переиграть?
Ну, вы правы. Я больше склоняюсь к последнему, что вы сказали. Потому что он не обольщался, он не идеализировал. Ну, во-первых, Луговой не был его бывшим коллегой. Они были абсолютно с разных областей. Луговой служил в Кремлевском полку. То есть это был человек совершенно другого направления. Он никогда не был опером, он никогда не расследовал преступления, он никогда не сталкивался лицом к лицу с криминалом. То есть это был совершенно другого плана человек. И я думаю, что в этом смысле Саша себя считал на другом уровне, то есть гораздо серьезнее, гораздо опытнее. Но уже последний год, в 2006 году, когда Саша уже понял, что действительно мы живем в другой стране, что это надолго, что наш сын ходит в школу, и что в этой жизни надо определяться, и не имея никакого интереса к бизнесу, Саша говорит, ты же представляешь, я не буду торговать ни в магазине, это вообще не мое. И его уникальные способности к аналитике, прошлый опыт борьбы с организованной преступностью позволили ему думать о том, что он может организовать свой собственный бизнес как частное охранное предприятие или какое-то консультативное. И встреча с Луговым на том таком незабываемом дне рождения Бориса Абрамовича, может быть, навело его на эту мысль. То есть это не было не дружеское, не стопроцентное партнерское какое-то соотношение. Это была, может быть, в какой-то степени игра в кошки-мышки, и он думал, что все-таки он кошка.
Александр, в Москве, видимо, не ожидали, что британское следствие докопается до причины смерти. И у меня лично было такое впечатление, когда Луговой начал делать свои истерические заявления, предлагать свои безумные версии, возникло впечатление, что он и его начальники реально испугались очень сильно. А вот что вы чувствовали в тот момент?
Ну, в общем, мы тоже боялись, что Лугового заставят признаться, что он работал вместе там с Березовским, и поскольку они все были знакомы, и мы будем доказывать, что мы не верблюд, да? Но после того, как Путин взял Лугового под личное покровительство и, помните, обвинил британцев в колонизаторстве, и Луговой воспрял духом, попал в Думу и стал практически национальным героем. И все стало на свои места.
В каком состоянии сейчас расследование находится? В прошлый раз, когда мы с вами говорили, вы сказали, что существует легальная возможность возобновить процедуру, процессуальные действия какие-то в рамках так называемого инквеста. То есть это судебное разбирательство, когда присутствие обвиняемого не обязательно. С тех пор что-нибудь произошло?
Нет, по поводу инквеста с тех пор никакого движения нет, но это длительная процедура. Если вы помните, отец этого самого Альфаеда, который погиб вместе с принцессой Дианой, добивался инквеста 10 лет и в конце концов добился. Я уверен, что инквест будет, но это длительная юридическая процедура, и сейчас она пока что еще находится в развитии.
Марина, как складывается ваша жизнь сегодня? Чем вы занимаетесь? Как дела у вашего сына? Ну, вы уже сказали, что он учится на стипендию Березовского. Но что он знает об отце и о причинах его смерти в расцвете лет?
Сейчас, когда я анализирую все, что произошло с нами за последние 10 лет, я понимаю, что жизнь нашего сына была очень непростая. Казалось, что в 6 лет маленький ребенок достаточно комфортно перенесен из одной жизни в другую. И даже Саша говорил, Марина, даже если в нашей жизни так много изменилось и не все в лучшую сторону, это надо было сделать ради нашего ребенка. Потому что возможность жить в Англии, учиться в школе, быть свободным, это дорогого стоит. И мы готовы пожертвовать многим ради него. Но все равно это был шок, все равно это был стресс. Все равно это была потеря общения со своей любимой бабушкой и дедушкой. Как бы вот совершенно по-другому начинать свою маленькую новую жизнь, потому что, опять же, это не был плавный переход, это все время было на уровне стресса. И тогда в 6 лет он выдал такую фразу интересную. «Да, мамочка», он говорил. «Мне, конечно, очень жалко, что мы уехали от бабушки, от дедушки, но это же, говорит, надо для нашего папы, а то тогда бы от него остались одни воспоминания». То есть вот он тогда в 6 лет понимал, что для папы это было важно уехать из России. Возможность общаться с Володей Буковским, который для него стал таким, можно сказать, близким очень человеком. Он, может быть, только сейчас осознал, какого величия этот человек. А для него это был просто замечательный дядя Володя, которым можно было ездить в Кембридж. И вот он, вот весь этот круг общения, который возник вокруг Саши, для Толи был всегда просто естественным. Но сейчас он понимает, насколько это было важно, какие люди были в окружении Саши, с какими людьми ему пришлось общаться. И 2 года назад, совершенно неожиданно, он меня спросил: «Мама, а можно я поменяю фамилию?» Потому что в паспорте у нас стоит фамилия, которую нам дали при получении политического убежища. Это фамилия Картер, это теперь известно. Чтобы нам было проще ездить и не сталкиваться с какими-то лишними вопросами на нашу фамилию Литвиненко. И когда Толя спросил: «Мама, я хочу носить фамилию отца, я хочу быть Литвиненко». И я хочу сказать, он многое понимает, то, что с нами случилось, что и кем был, чем занимался, кем был его отец. И, может быть, сейчас это осознание происходит все больше и больше.
С Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом беседовал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На площади Тахрир в центре Каира этим вечером собрались сотни тысяч демонстрантов, требующих отставки президента Хосни Мубарака. Как отмечают различные СМИ, это самая крупная акция с начала массовых антиправительственных выступлений в Египте 25 января. Корреспондент британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг не согласен с объяснениями российского МИД и считает, что отказ во въезде в Россию связан с его профессиональной деятельностью. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство объяснило высылку Хардинга тем, что он нарушил правила аккредитации иностранных журналистов, не получив перед отъездом в Лондон в ноябре выписанное ему удостоверение иностранного корреспондента. Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, сняты с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. 2 генерала наказаны, начальник управления ТЭ, генерал-лейтенант Сергей Чернышов предупрежден о неполном служебном соответствии, его первому заместителю объявлен строгий выговор. Адвокатам 2 россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела, как сообщил советник российского посольства в Беларуси Вадим Гусев. Пояснить мотивы данного решения в Следственном управлении ГУВД Минска отказались. Слушание по делу об экстрадиции в Швецию основателя интернет-ресурса Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжится в британском суде в пятницу. Судья Говард Тридл заявил во вторник, что 2 прошедших заседаний оказалось недостаточно, поэтому 11 февраля обсуждение возобновится. На северо-востоке Пакистана сегодня при взрыве погибли двое полицейских, еще двое ранены. Взрыв произошел в пригороде Пешавара, административного центра провинции Хайбер-Пахтунхва. Полицейский автомобиль подорвался на фугасе, когда прибыл на место другого взрыва у заброшенного контрольно-пропускного пункта. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Тульской области. И к чему приведет добыча золота в девственных лесах Коми. Тульская аналитическая служба опубликовала очередной рейтинг самых публичных персон области. Цитирую. «В январском рейтинге публичности 2011 года по-прежнему сохраняет лидерство губернатор Тульской области Вячеслав Дудко. На вторую позицию в рейтинге поднялся начальник областного УВД Сергей Матвеев. В декабре прошлого года занимал четвертое место. Третье место в рейтинге удержала за собой мэр Тулы и председатель Госдумы Алиса Толкачева». Вот такой любопытный анализ местной администрации тех, кто на самом деле влияет на развитие этой части России. О ситуации в Тульской области сегодня беседуют профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике этого региона?
Два важнейших момента я бы отметила. То, что Тула краем своим северным входит в состав московской агломерации, давно подвергается экспансии, да, инвестициям и населения, которое хочет там жить, отдыхать летом, и бизнеса, который хочет иметь более дешевую рабочую силу. И второй момент. Тула – это старопромышленный регион, который переживает и еще не завершил процесс реструктуризации его экономики. От экономики ВПК, от экономики черно-металлургической к экономике более современной. Вот два базовых тренда, которые влияют на развитие. Что в итоге получается? Регион среднеразвитый, регион, который частично преодолел очень сильный промышленный спад и вышел на уровень до кризиса вот последнего 86%. Это чуть лучше среднероссийского уровня по отношению к 90-му году. К сожалению, регион с очень низким объемом инвестиций, потому что тот бизнес, который там есть, скупил и использует существовавшие советские активы, не больно вкладываясь в их модернизацию. Это касается и Еврохима, это касается и производителей кокса. Ну, что-то вкладывается, но недостаточно. И в то же время, поскольку это краешек и близко к агломерации, это регион, который преодолел массовую безработицу. Ее нет, и в кризис ее нет, потому что близость к московской агломерации, возможность мобильной занятости, конечно, облегчает жизнь. И это регион, в котором относительно низка доля бедных, она, в общем, даже ниже среднероссийского, потому что жизнь дешевле, те, кто может перемещаться, работает, а остальным как-то все-таки помогают социальные пособия. И этот регион с очень средней, как бы, долей перечислений с федерального центра. Вот в этот дизайн, да, переформатирования лица экономики и близость к столичной агломерации будут и дальше формировать тренды развития. И скорее они будут позитивными. Другое дело, что их будет чувствовать территория севера и вплоть до Тулы, а крайний юг в этой области, там уже есть вопрос.
Александр Владимирович, какой сейчас политический расклад в Тульской области? Вот буквально в прошлом году был переназначен Вячеслав Дудко, и, по сути дела, новейшая история Тульской области, она делится на два периода. Это Тульская область под властью такого крепкого коммуниста Стародубцева и под властью такого военного чиновника Вячеслава Дудки. Как изменился стиль управления области, какие он дает результаты?
Политически Тульская область, регион достаточно интересный, и жизнь в нем бурлит. Ну вот это известная история борьбы главы города Тула Алисы Толкачевой и сити-менеджера господина Иванцова. В общем, одно из таких приметных событий прошлого года. На самом деле политические события в регионе происходят с завидной регулярностью. Там достаточно большое количество живых общественных структур. Тульская область и в 90-е годы была одной из территорий, где огромное количество всевозможных таких патриотических, националистических групп, примеру, известно, что это был один из регионов, где была одна из самых сильных региональных отделений партии «Родина», которая участвовала в выборах двумя колоннами. То есть, значит, одна из них называлась «Засечный рубеж». Это был такой региональный блок на выборах Тульской областной думы 2005 года. А другая колонна называлась, значит, «Глас народа за Родину». Но это был такой более, такой, скажем, левоцентристский, наверное, менее националистический проект. Что произошло в дальнейшем? Вот поле политическое сжималось по всей стране, но сжималось и по Туле, и одни партии запрещались, другие создавались. В результате сегодня мы имеем справедливую Россию, которая гораздо более лояльна к администрации, допустим, чем вот чем бывшее подразделение Родины в области. Вот и наличие двух этих колонн кончилось тем, что в результате контроль над справедливой Россией получила колонна более лояльная, господина Сухорученкова. А дальше произошло совсем забавное событие. Вот это движение «Засечный рубеж», которое было когда-то региональным политическим блоком, известная фигура в регионе, с ним ассоциируемый господин Тимаков, так вот, оно в личном лице ряда своих лидеров вошло в движение «Яблоко», и весной 2010 года прошли выборы в Тульскую городскую думу по полностью пропорциональной системе. И это был уникальный случай, когда впервые за много лет «Яблоко» прошло в городскую думу, набрав достаточно неплохой процент голосов, но это было не совсем «Яблоко», это вот было, конечно, движение «Засечный рубеж», которое в современных условиях было вынуждено использовать яблочный бренд для муниципальных выборов. И сейчас это единственный сегодня областной центр, где у «Яблока» есть фракция в городском совете. Получило оно, кстати, вот, ну, если пойти к цифрам, 11 с лишним процентов голосов. Одновременно с этим выборы были отменены в Тульскую городскую думу по мажоритарной системе и вели даже не смешанную, а полностью пропорциональную. То есть сегодня Тула один из тех областных центров, где вообще нет одномандатных депутатов даже в городском совете. Но «Единая Россия» себя немножко сама перехитрила. Она набрала 45% голосов, но этого не хватило для того, чтобы иметь больше половины мандатов. Если в 35-местной думе у «Единой России» сегодня мандатов всего 16. Получается, что она вынуждена создавать некие альянсы и коалиции с другими партиями. Это коммунисты, 6 человек, это «Справедливая Россия» 6, это «Яблоко» 4 депутата и небольшая фракция ЛДПР. И в результате мы вот наблюдаем как ситуацию в Туле, когда преломляется множество тенденций последнего времени, когда отмена прямых выборов мэра сопровождается конфликтом двухголовой схемы, когда есть глава города и глава администрации, при этом сохраняются противоречия объективные между городской и областной администрациями, при этом внутри самого городского совета, самой городской думы более корректно, тоже есть определенные противоречия, объяснимые как бизнес-интересами, так и политическими взглядами участников. При этом регион не маленький, и хотя вот происходящее в Туле вызывает наибольший интерес, на самом деле борьба идет и в других городах и районах области, например, в Новомосковске и так далее. Так что в этом смысле политическая жизнь в регионе есть. Она, конечно, попадает частично в федеральные новостные ленты, но этот регион, на мой взгляд, довольно живой.
Спасибо, Александр Владимирович. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вот все регионы, которые находятся поблизости от Москвы, они испытывают вот этот вот процесс вымывание лучших кадров, которые, естественно, ну, что тут, 200 километров. Сначала съездил на разведку, потом посмотрел, временно устроился и так далее. То есть все, как правило, наиболее перспективные кадры уезжают. Что можно противопоставить этому в Туле? Каким образом все-таки вот этот вот региональный центр может этому противостоять? Насколько успешно он этому противостоит?
Ну, я бы так сказала. Это действительно проблема всех регионов вокруг Москвы и вот Новгородской и Псковской области вокруг Питера. А молодежь все равно будет уезжать, обучаться, пытаться зацепиться в хорошие профессионалы, журналисты или бизнес какой-то, менеджмент, да, они тоже будут уезжать. Противопоставлять это можно только одно. Закрыть переезды нельзя. Противопоставлять можно расширение каналов, трансформации всего нового на территории области. То есть, когда эти же люди во многом могут становиться агентами модернизации, работая с областью, уже находясь в Москве, подращивая, воспитывая новых какие-то кадры. Так происходят обмены. То есть, как бы машина должна работать в обе стороны, и подтягивая ресурсы, и сконцентрировав их, отдавая назад инновации. Вот это нормальный процесс. кто-то потом захочет вернуться, кто-то не захочет и далее. Но трансляция инноваций идет. Но я считаю, что согласна с Александром, что Тула относительно живой регион, на фоне прочих она выделяется. Я бы сказала, знаете, может, я ошибаюсь, я не знаю, конечно, личностных характеристик губернатора, но я просто знаю экономические результаты деятельности той структуры, которую он возглавлял, да, специальное бюро, конструкторское бюро приборостроения. Это была очень успешная экспортирующая структура, у него было право на собственный экспорт, и это было самое продвинутое предприятие на территории города Тулы, в отличие от всех этих патронных заводов, оружейных заводов. Это было просто предприятие, гораздо более современное, вписанное в глобальную экономику.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, чем вы объясняете такой, скажем, ультрапатриотический крен настроений в Туле? Потому что действительно довольно сильная организация ЛДПР, которая, вот, как вы знаете, недавно выдвинула требования отставки губернатора Дудки. Сильная была Родина, сильные такие скинхедовские организации, несколько более сильные, чем в соседних регионах. Вот чем объясняется такое распространение ультрапатриотических настроений в этом регионе?
Вы знаете, если говорить о причинах доминирования сильных патриотических настроений, то они присутствуют во многих городах центральной полосы России. Я думаю, это связано с историческим фактором. То есть в данном случае, если мы посмотрим, скажем, географию, где у нас наиболее крупные сильные организации разной выраженности националистического толка, то мы увидим что? Мы увидим Тулу, мы увидим Воронеж. Это наиболее крупные города центральной полосы России. То есть, с одной стороны, это сочетание элементов патриархальной культуры, исторического ядра страны, с другой стороны, это крупный город. Что такое крупный город? Крупный город – это столкновение разных субкультур всегда. И происходит столкновение с одной стороны вот этой условной патриархальности, архаичности в определенном виде, связанного как бы там, с, может быть, с историей развития территории патриотизма местного. С другой стороны, именно в этих городах, как правило, чувствуется очень сильный миграционный приток. И хотя, конечно, Туле там далеко, например, до Москвы, с точки зрения привлечения миграции, но как и многие города центральной полосы России, она тоже на себе часть этого миграционного притока ощущает. И он касается и выходцев там из бывших советских республик, он касается и выходцев с юга и так далее. То есть там эта проблема существует, и существует достаточно давно. Плюс сам фактор наличия очень сильной оборонной отрасли предполагает определенную идеологическую советскую ориентацию, скажем, части населения. И это тоже, наверное, важный фактор. Но в целом, на мой взгляд, когда мы говорим о наличии сильных организаций, занимающихся какими-то националистические, патриотические позиции, всегда нужно разделять их друг от друга. Их очень много, они очень разные. Среди них есть действительно организации, в общем, с точки зрения позиции, порой крайне радикальные. Но есть организации, которые вполне умеренные, которые сочетают вот этот свой патриотизм, в общем, с вполне нормальным, прагматическим поведением в политической сфере и не переходят некую грань разумности, если сложно так говорить. То есть в этом смысле, на мой взгляд, ситуация в Туле, она не самая плохая.
О ситуации в Тульской области с профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На территории первого российского объекта всемирного наследия, девственные леса Коми, вскоре может начаться добыча золота. По данным Greenpeace, в России в Инте прошли публичные слушания проекта добычи золота в национальном парке Югыт-Ва, который является частью объекта всемирного наследия. Проект признали безопасным и одобрили, хотя Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно заявлял о его недопустимости. О добыче золота в девственных лесах Коми и о том, как Россия выполняет обязательства по охране других объектов всемирного наследия, находящихся на ее территории, наш корреспондент Любовь Чижова побеседовала с руководителем проекта Greenpeace «Всемирное наследие» Андреем Петровым.
С 1995 года это наша первая российская территория, которая была включена в список всемирного наследия, в природную часть. И практически с 1995 года попытки изъять кусочек территории, где вот находится эта вот предполагаемая золотодобыча, они не прекращались. То есть это периодичностью, я не знаю, там в 2, в 3, в 4 года. Сначала местные власти Республики Коми там под разными поводами пытались дело изъять, но это сделать не удавалось, потому что это все-таки юрисдикция особо охраняемой территории федеральной, с одной стороны, с другой стороны, защита Международной конвенции об охране наследия. Но в результате в 2008 начались попытки так называемого кадастрового урегулирования границ, и под видом этого было заявлено о том, что территория парка, которая изначально должна была быть, она такая-то, но оказалось, что территория намного больше, когда это кадастровые вещи, исследования проводили. И, в общем, этот кусок можно легко изъять, территория этого не изменится, природе от этого плохо не будет, потому что это вообще не лесная часть парка, а высокогорье, это уже тундровая зона, там, где деревья не растут, вроде как никакого вреда для тех самых девственных лесов, в честь которых называется территория, в общем, ничего не будет. В 2009 году, в общем, сделали попытку это дело как-то прекратить, затормозить, то есть удалось на сессии комитета всемирного наследия вопрос поднять, он не стоял в повестке дня по коме, но мы его подняли, но там произошла очень забавная ситуация. Дело в том, что не по злому умыслу, я так думаю, а просто по глупости, по наивности, Международный союз охраны природы, который является основной экспертной организацией по вопросам природных территорий, входящих в список всемирного наследия, его представитель, когда, значит, заслушался вопрос о коме, и стал вопрос о необходимости посылки проверочной миссии для того, чтобы действительно уточнить все детали на месте, он сказал, что вот поскольку российская делегация как бы тут сидит, мы говорим, что этого делать нельзя, изымать куски из территории, естественно, они изымать не будут, давайте спешить мы не будем и миссию отправлять не будем. В общем, такое было глупое решение принято, все поверили в то, что действительно Россия примет единственное правильное решение, разумное и законное. Россия это, собственно говоря, пообещала российской делегации. Но в результате 30 декабря 2009 года подведомственное Министерство природных ресурсов Федеральное агентство Роснедра выдало компании Gold Minerals, которая, собственно говоря, собирается эту золотодобычу проводить, лицензию на разведку и добычу золота. Значит, в 2010 году этот вопрос снова обсуждался на сессии Комитета всемирного наследия. В очередной раз было принято решение о недопустимости. Но, как минимум, недопустима сама ситуация в том виде, в котором она существует, поскольку это нарушение процессуальных норм. Дело в том, что по нормам конвенции любое изменение границ территории после того, как она включена в список, оно возможно, но оно должно проводиться по соответствующей процедуре. То есть сначала страна должна сделать заявку в Комитет всемирного наследия, тот должен принять решение соответствующее, опять же, прислать экспертов и либо подтвердить, либо не подтвердить. Значит, в данной ситуации, когда уже вовсю как бы идет обсуждение, чуть ли уже не работы вскрышные начинаются, в общем, но этого делать нельзя. В результате миссия прошла, то есть миссию все-таки послали в прошлом году, она приезжала в октябре, мне удалось с ней поучаствовать, поработать вместе с экспертами. И такое было ощущение по общению с экспертами, там тоже очень сложная процедура. Конечно, эксперты абсолютно не поддерживают эту точку зрения, значит, а возможности изъятия, пусть даже под видом уточнения границ. То есть фактически изымается кусок из середины. Это вообще полный маразм и бред. Но, тем не менее, в любом случае, как бы России было заявлено в очередной раз о необходимости, как минимум, обращения в Комитет всемирного наследия с просьбой о пересмотре уточнения границ. Только после этого какие-то действия можно было предпринимать. Россия вроде как должна все это дело исполнять по конвенции. Но вот, опять же, прошло сообщение совсем недавно о том, что 20 января в городе Инта успешно прошли публичные слушания проекта добычи золота в Национальном парке Юга-2. То есть, как бы, телега едет впереди лошади. Не знаю, что предпримет дальше российское руководство. МПР, Министерство природных ресурсов и экологии России, как бы разрешило это изъятие, утвердило новые границы. Но они не согласовываются с конвенцией. То есть, следующая сессия у нас состоится не в конце июня месяца. По-хорошему, сейчас Россия должна была до 1 февраля, насколько мне известно, посылать в Центр всемирного наследия очередной отчет, в том числе и по этой территории, где должна была, значит, расставлять некие точки над «и». Уж по-любому начинать добычу до заседания комитета она не имеет никакого права, потому что это будет нарушение всего и вся.
Андрей, а расскажите, пожалуйста, что вообще из себя представляет вот эта территория, девственные леса Коми? Почему, собственно, они получили статус объекта всемирного наследия? И если там начнется добыча золота, чем это грозит?
Если очень коротко, территория совершенно уникальная. Вообще, в 95-м году, вот тут тоже многие этот вопрос задают, почему именно девственные леса Коми стали первой российской территорией, включенной в список всемирного наследия. Ведь у нас есть такие объекты, известные всему миру, как Байкал, там Камчатка, Алтай и так далее. Вроде бы Коми не на слуху. Но хитрость вся в том, что как раз эту самую первую номинацию готовила наша организация Greenpeace России, тогда еще совсем молодая, в содружестве с местными учеными, с работниками охраняемых территорий. Ситуация там была следующая. Девственные леса Коми, то есть это территория Национального парка Юга-2 и соседствующего с ним пещера Илыческого биосферного заповедника, она уникальна тем, что это фактически последний в Европе незатронутый абсолютно человеческой деятельности огромный лесной массив. Ну, то есть достаточно сказать, что общая площадь этих двух особо охраняемых природных территорий, парка и заповедника, она составляет более 3 миллионов гектаров. Она не вся лесная, там действительно есть тундровая зона, гольцовая часть зоны, какие-то там пустоши, болота, но в основном это леса. Вы знаете, когда вот в прошлом году я побывал в южной части Национального парка Юга-2 вместе с одним очень достаточно известным немецким фотографом, который снимает девственные леса по последний в мире, он был поражен просто. То есть он сказал, что вот он бывал в Амазонии, где-то там в долине реки Конго, в Индонезии. Но вот чтобы такого колоссального площади нетронутого леса он просто не видел нигде. То есть везде, где происходит какая-то фрагментация, какие-то изменения, то есть лес не сохраняет вот этой вот самой действительно своего единства. Эта территория, она уникальна тем, что она действительно в Европе, нигде, даже в Северной Европе, где еще немножко лесов осталось, не говоря уж о Центральной и Южной, подобного размера, не затронутой человеческой деятельности лесов, не сохранилось. То есть территория уникальная. В 95 году, когда она включалась в список, мы еще думали о том, что была еще необходимость именно создать вот этот международный зонтик. Потому что все-таки уровень охраны ЮНЕСКО тогда для России это была вещь новая. Тем не менее, нам всем казалось, что это, в общем, будет играть. Это сыграло свою роль. Напомню, что в 94-95 году были планы, ну, помимо этой самой пресловутой золотодобычи, еще и массовых вырубок в отдельных местах. Там зарубежные компании в том числе хотели этим делом заниматься. То есть вот это вот присвоение статуса объекта всемирного природного наследия помогло эти леса сохранить. Они, собственно говоря, сохранились до сегодняшнего дня. В чем опасность золотодобычи в середине территории? Ну, как минимум две вещи. Во-первых, это действительно фрагментация, да, то есть кусок в середине, а не с краю, который можно было бы более безболезненно отрезать. Во-вторых, что такое это золотодобыча? Ну, в общем, это любой специалист может объяснить легко. Вы понимаете, это приполярный Урал. Там, ну да, там действительно тундровая уже зона, там нет деревьев, но это чистейшие реки с чистейшей водой, которая у нас, собственно говоря, ну, на европейской территории осталось-то очень немного. Реки с чистейшей водой, реки с колоссальными запасами очень ценной рыбы и прочее, прочее, прочее. Золотодобыча означает, что это, ну, во-первых, это строительство дорог, это тяжелая техника, которая будет ездить туда-сюда, обратно и разрушать и так-то очень хрупкую тундровую природу. Это загрязнение реально рек. Сейчас вот удивительное дело, когда мы были как раз в миссии в октябре месяце, пересекали реку Кажим, она считается вообще одной из самых чистых рек вообще всей Европы. Вот река Кажим, как раз в нее текает, впадает небольшая речка Булбаньо, где, собственно говоря, эта добыча в районе этой речки и намечается. Вот люди, которые пересекают Кажим, до сих пор есть такая традиция, люди, которые попадают в парк, пересекают Кажим, они обязательно в месте пересечения в любую погоду, они, значит, берут воду в кружку, там, в любую емкость и пьют эту воду, потому что действительно она уникальна по чистоте и по красоте. Если выше впадающий Булбаньо будет нести в себе всю эту грязь, которая будет при добыче золота туда попадать, естественно, о чистоте, да и, собственно говоря, и о рыбах, которые там живут, можно будет забыть. Ну, в общем, это, на самом деле, это, по-любому, это нонсенс. Мы делали оценку экономическую, собственно говоря, сути этого месторождения. Оно, на самом деле, очень небогатое. То есть там, по всем оценкам, самым смелым, это золото, если его будут там добывать, ну, не знаю, там, 5-6, может быть, 7 лет, это максимум. Тундровая природа, как вы знаете, восстанавливается очень долго. Ради этого разрушить то, что мы, собственно говоря, охраняли, то, что подлежит охране благодаря нашим федеральным законам и международным по всем этим вещам. Но это очень легко и быстро. Но действительно смысл в этом. Уничтожить можно легко, а восстановить мы это потом либо не сможем, либо сможем, но очень-очень не скоро.
Сколько всего в России объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и как Россия выполняет свои обязательства по их охране?
Я буду говорить, если можно, только о природных объектах, потому что есть еще культурный, это другой совершенно слой. У нас природных объектов, официально включенных в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 9 сейчас в России. Но есть еще один объект, который включен в список культурного наследия. Но фактически эта территория тоже особо охраняемая, природная. Это национальный парк Курская коса. Но тут есть хитрость. Дело в том, что Курская коса, она создана с одной стороны природой, с другой стороны человек уже в течение 200 лет вмешивался в то, чтобы там дюна не развивала ветром, скажем так. Да. То есть это было полезное вмешательство в дела природы, но влияние человека очень сильно. Поэтому все время, когда этот вопрос рассматривался на сессии комитета, решили все-таки сделать, как культурный ландшафт, сделать ее объектом культурного наследия. То есть получается как бы 9 плюс 1. Это в том числе и те объекты, которые я уже называл. Байкал, Камчатка, Алтай, да, известная Упсунурская котловина, Западный Кавказ. В прошлом году еще один новый объект попал в список российский. Это плато Путорана, север Восточной Сибири, Красноярского края. Тоже совершенно уникальное по красоте и по природной ценности место. Что касается ситуации с этими территориями, да, действительно, когда мы вообще начинали работать над проектом «Всемирное наследие», когда Greenpeace начинал работать, в 1994 году это было, была очень большая надежда, что действительно вот этот вот зонтик международный поможет, ну, хотя бы тому, чтобы не совались сюда люди, в эти самые ценные территории, признанные мировым сообществом, действительно всемирным достоянием. Но, как показывает опыт, особенно, к сожалению, последних 10 лет, даже вот этот всемирный статус, он не гарантирует того, что туда будут соваться жадные руки наших и бизнеса нечистоплотного, нашего руководства самого разнообразного. Ну, напомню пример с Байкальской трубой, которую пытались строить, слава богу, удалось это предотвратить. Сейчас вот открыли Байкальский целлулозно-бумажный комбинат. Ситуацию с Западным Кавказом, где под эгидой строительства олимпийских объектов пытались там застроить грушевый хребет буквально на самой границе объектов всемирного наследия, тоже удалось это дело тогда, в тот момент, ликвидировать. Вот, но, вы понимаете, это тоже у нас как бы постоянное ощущение борьбы. То есть вот хорошо бы, вот мы придали мировой статус, можно, казалось бы, успокоиться. Нет. Опять же, разговоры постоянные сейчас вот ведутся, переговоры с Китаем о строительстве газопровода через плато Укок. Напомню, что это объект всемирного наследие Золотые Боры Алтая и так далее и тому подобное. Список длинный, на Курской косе периодически какие-то вещи происходят. На сессии Комитета всемирного наследия Россия постоянно в центре внимания. Дело в том, что грустная статистика за последние годы, вот на моей памяти, я езжу последние годы постоянно на сессии комитета в качестве наблюдателя, и именно российские объекты, они всегда занимают, в последние годы занимают первое место вместе с Демократической Республикой Конго. Вот такое почетное соседство. В Демократической Республике Конго, напомню, идет война гражданская уже много лет, да, то есть там по другим немножко причинам уничтожается природа. У нас вроде как войны нет, вроде как на всех этих территориях ситуация мирная, но вот угроза постоянно, чего бы то ни было нового, она имеется.
У ЮНЕСКО есть какие-то реальные рычаги давления на Россию?
Вы знаете, да, до сих пор, вот я уже приводил несколько примеров удачного сочетания включения и действующих рычагов с Байкалом, с тем же, с Кавказом. Ну, собственно говоря, какая форма обычная уже сложившаяся? Если страна не выполняет обязательства по сохранности той или иной территории, а она сама подписывала эти свои обязательства охранять, да, то первое, что обычно делается, страна предупреждается. Вот Россия получила уже там по поводу Байкала, не знаю, какое-то 17-е предупреждение, по поводу Коми тоже уже массу было предупреждений. Значит, в конце концов, вот в этом году миссия съездила, она сделала соответствующие выводы, значит, будет обсуждение. Первый шаг, который обычно делается для того, чтобы государство, ну, как бы, немножко приструнить, поставить на место, это включение той или иной территории в другой список. Есть такой специальный список, который называется «Всемирное наследие под угрозой». То есть это означает, что, ну, либо по естественным причинам, да, где-то там цунами прошло, где-то война идет и так далее, либо это вот ввиду безразличия, халатности руководства, которое должно заниматься непосредственно этой охраной, значит, это уже звонок правительству, что, ребята, давайте срочно предпринимайте меры, что-то меняйте, если не хотите менять, значит, ну, прецеденты исключения списка были.
С руководителем проекта Greenpeace «Всемирное наследие» Андреем Петровым беседовала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрепляет так называемую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и
полицией. В столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда.
Гартель связывает высылку своего корреспондента с публикацией полученных...
Ангела Меркель пообещала Брониславу Комаровскому поддержку Берлина во второй половине.
Необходимо начать переходный процесс. Мубарак...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.